Эмиль Золя. Земля. Жан спускался с пригорка в последний раз, как вдруг заметил шедшую из деревни Ронь крупную корову, рыжую, с белыми пятнами, которую вела на веревке молодая девушка, почти ребенок. Маленькая крестьянка со своей скотиной следовала по тропинке, огибавшей долину по краю плоскогорья. Повернувшись к ним спиной, земледелец кончил посев, пройдясь еще раз в противоположную сторону, как вдруг чей-то поспешный бег под сдавленные крики снова заставил его поднять голову, когда он отвязывал уже свою сеялку перед уходом. Очумевшая корова мчалась по полю, засеянному люцерной. Она тащила за собой девушку, которая выбивалась из сил, чтобы удержать ее. Боясь, чтобы не случилось беды, Жан крикнул молоденькой крестьянке: «Да отпусти же ее!» Но та не слушалась, а, запыхавшись, бронила корову гневным, испуганным голосом:
«Калиш! Тебе ли я говорю, калиш! Ах, скверная скотина! Ах, проклятая тварь!»
До сих пор бегом и прыжками во всю длину своих маленьких ног она еще могла поспевать за коровой, но, наконец, споткнулась, упала в первый раз и поднялась, чтобы шлепнуться снова немного дальше. Тут животное, придя в ярость, повлекло ее за собою по земле. Девушка вопила благим матом, ее тело оставляло борозду в люцерне.
«Да отпусти же ее, черт возьми!» — продолжал кричать Жан. «Отпусти, тебе говорят!»
Он кричал это машинально, со страху, так как, бросившись, наконец, к малютке на выручку, понял, в чем дело. Веревка, должно быть, захлестнулась у ней на руке, затягивая ее все сильнее при каждом новом усилии освободиться. К счастью, Жан бросился прямиками через пашню и так быстро подскочил к корове, что та остановилась в испуге, точно вкопанная, глупо выпучив на него глаза. А он уже спешил отвязать веревку и усадить девушку на траву.
«У тебя ничего не поломано?»
Но крестьянка не лишилась даже чувств. Она встала на ноги, ощупала себя и совершенно спокойно подняла юбки, чтобы посмотреть свои колени, горевшие от боли. Бедняга до того запыхалась, что не могла вымолвить ни слова.
«Видите, вот тут у меня саднеет. Однако я могу двигаться, со мной ничего. О, как я испугалась! Случись это на дороге, я переломала бы себе все кости».
И, рассматривая помятую кисть руки с красным ободком, она послюнила ее, прижалась к ней губами, прибавив с глубоким вздохом успокоенная и пришедшая, наконец, в себя.
«Она не злая, наша калиш. А только сегодня с утра мы из-за нее сбились с ног, потому что она горячится. Я веду ее к быку, в Бордри».
«В Бордри?» — повторил Жан. «А я, кстати, возвращаюсь туда и провожу тебя».
Он продолжал говорить девушке «ты», обращаясь с ней как с ребенком. До такой степени она была еще тонка для своих 14 лет. Подняв подбородок, крестьянка смотрела с серьезной миной на этого высокого мужчину с каштановыми, коротко остриженными волосами, с полным правильным лицом. В 29 лет он казался ей пожилым человеком.
«О, я вас знаю! Вы капрал! Столяр, оставшийся в работниках у господина Гурдекена!»
При этом прозвище, данном ему крестьянами, молодой человек улыбнулся. Он, в свою очередь, рассматривал девушку, удивляясь, что нашел ее почти женщиной, с небольшой, но упругой, формирующейся грудью, с продолговатым лицом, на котором выделялись черные, необыкновенно глубокие глаза и полные губы, с свежим розовым телом зреющего плода. В серой юбке и черном шерстяном корсаже, в круглом чепчике она смотрела смуглянкой, загоревшей, позолоченной солнцем.
Да ты младшая дочка старика Мухи!» — воскликнул Жан. «Ведь я тебя не узнал. Твоя сестра никак гуляла с Бюто прошлой весной, когда он работал со мной в Бордри».
Она просто ответила ему:
«Да, я Франсуаза. Сестра моя Лиза сошлась с кузеном Бюто и теперь ходит беременная 7-й месяц. Он удрал, нанялся около Аржера на ферму Шамада».
«Вот именно!» — заключил молодой человек. — Я видел их вместе.
Они оставались с минуту молча, друг против друга. Жан, посмеиваясь при воспоминании о том, как однажды вечером он застал влюбленных за стогом сена, Франсуаза по-прежнему, смачивая слюною свою содневшую руку, точно влажность ее губ могла утолить мучительное жжение. Опомнившаяся корова тем временем спокойно щипала пучки люцерны на соседнем поле. Погонщик с бараной удалился прочь, пустившись в объезд, чтобы выбраться на дорогу. слышалось карканье двух воронов, беспрерывно круживших вокруг колокольни. Три удара колокола прозвучали в недвижном, словно мертвом воздухе, призывая к молитве.
«Как? Уже полдень? Надо торопиться!» — воскликнул Жан.
«Вот мой дядя Фуан с теткой Розой. Они едут к нотариусу!»
— сказала Франсуаза, устремив глаза на экипаж величиною с ореховую скорлупку, катившийся более чем в 2 километрах расстояния. У ней был острый взгляд матроса. Эта дальнозоркость жителей равнины, изощренная на подробностях, способная различить человека или животное в маленьком подвижном пятнышке их силуэта.
«Ах, да, мне рассказывали о том», — подхватил Жан. «Так значит, это решено? Старик хочет разделить свое имущество между дочерью и 2 сыновьями?»
«Решено. Все они съедутся сегодня у господина Байльгаша».
Крестьянка по-прежнему следила глазами за одноколкой.
«Нам-то это все равно. От этого мы не разжиреем и не отощаем. А вот только из-за Бюто. Сестра думает, что он, пожалуй, женится на ней, когда получит свою долю».
Жан расхохотался.
«Этот бедокур Бюто! Мы были с ним товарищами. О, ему ничего не стоит дурачить девушек. Без них он не может жить и берет их побоями, если не имется лаской».
«Разумеется, он свинья», — с убеждением подтвердила Франсуаза. «Разве можно поступить с двоюродной сестрой так по-свински, бросив ее беременную?»
Но вдруг молодая девушка прервала свою речь в приливе гнева.
«Погоди ты у меня, Калиш, постой, я с тобой разделаюсь! Вот она опять принимается за старое, совсем бешеная скотина, когда ей придет пора!»